В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: введет ли Владимир Путин войска в Белоруссию? Обсуждают российские и белорусские эксперты. Выдаст ли Грузия украинского гражданина Вадима Альтмана России? Правозащитники говорят, что там его ждут пытки. В годовщину начала войны в Абхазии в Тбилиси состоялись похороны переданных из Сухуми останков погибших, которые в течение почти 30 лет числились в списках пропавших без вести. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В Минске центром многотысячной акции солидарности в поддержку тех, кто не согласен с официальными итогами президентских выборов, стала территория у стелы «Минск. Город-герой». Агентство «Тутбай» пишет, что там собрались не менее 60 тысяч человек. По данным СМИ, мобильная связь на месте акции практически отсутствовала. Люди скандировали «Уходи» и «Лукашенко в автозак». Крупные акции сторонников оппозиции с требованием пересчета голосов и против насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов прошли во многих других городах – Витебске, Гомеле, Гродно, Шклове, Барановичах. В Бресте люди начали собираться на площади Ленина. Сегодня она не была оцеплена, заграждение лишь у городских и областных исполкомов, а также у администрации Ленинского района. За ограждениями стояли сотрудники милиции. Проходящие мимо люди скандировали «Трибунал». На площади Победы в Витебске прошли художники, медики, железнодорожники. Железнодорожники скандировали «Забастовка». В Бобруйске на центральную площадь также вынесли огромный бело-красный белый флаг, один из исторических национальных символов страны. В Гродно, по информации белорусской службы «Радио Свобода», около 10 тысяч человек прошли маршем от Советской площади в центре города к площади Ленина. Во главе колонны католические и православные священники, представитель спецназа в пятнистом берете, десантники, пограничники, рабочие многих гродненских предприятий, врачи. Много бело-красно-белых флагов. Именно с ними на массовые акции во многих городах Беларуси уже неделю выходят сторонники оппозиции. На площади Независимости в Минске в воскресенье прошел и проправительственный митинг. На нем, по оценкам наблюдателей, присутствовало около 10 тысяч человек. Как передает белорусская служба «Радио Свобода», собравшиеся скандировали «За батьку, за Беларусь». В руках у них белорусские государственные флаги. Кто-то держит флаги России. Место проведения акции оцеплено милицией. Перед участниками с трибуны выступил сам Александр Лукашенко. «Дорогие друзья, спасибо вам, что пришли», – начал свою речь Лукашенко.
Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей.
Лукашенко в своем 25-минутном выступлении повторил основные тезисы своих выступлений последних дней. О том, что некие внешние силы хотят захватить власть в Беларуси и вернуть страну в 1990-е годы. Он заявил, что не согласен на повторные выборы. Лукашенко фактически поддержал жесткие действия сотрудников правоохранительных органов против участников акции протеста. О России Лукашенко практически не упоминал, но раскритиковал Польшу, страны Балтии, Украину, а также НАТО. Завершил эмоциональную речь президент словами о том, что готов встать перед собравшимися на площади на колени, однако не встал на них. Несколько СМИ в эти выходные сообщали, что на провластный митинг в Минске принуждали приехать сотрудников бюджетных организаций. Читатели «Радио Свобода» передавали, что людей везут в частности из Бреста и Ивацевичей специальным поездом. Также в редакцию прислали видео автобусов, предположительно с участниками митинга за Лукашенко из Гомеля и Мозыря. Агентство «Тутбай» отмечало, что начало митинга задержали, потому что организаторы не успели привести всех людей, и автобусы продолжали прибывать из разных регионов.
Эхо Кавказа. Новости.
Другим новостям. Между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, начиная с 16 августа, заработала телефонная связь спустя несколько дней после того, как стало известно о соглашении между странами о нормализации отношений. В прошлом при попытке звонков включалось записанное сообщение на арабском и английском языках о том, что соединение невозможно. Коммуникации стали возможны с появлением интернет-звонков, но были частые сбои. Как отмечает Associated Press, запуск телефонной связи стал первым ощутимым проявлением того, что стороны начали налаживать контакты. А соглашение по полному восстановлению дипломатических связей между двумя странами было объявлено 13 августа. Договоренности были достигнуты при активном посредничестве США. Документами предусмотрено, что руководство Израиля приостановит реализацию своего плана по присоединению ряда территорий западного берега реки Иордан, которые палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства. Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта. Ему был 71 год. Ранее стало известно о госпитализации тяжелобольного Роберта Трампа в Нью-Йорке. В пятницу 14 августа его в больнице навестил Дональд Трамп. Причина смерти до сих пор не называлась. В июне этого года Роберт Трамп провел в больнице больше недели. «С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он не был мне просто братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова», говорится в заявлении президента, которое в субботу распространила пресс-служба Белого дома. Роберт Трамп начал свою карьеру на Уолл-стрит, но позднее присоединился в качестве ведущего менеджера к основной компании Дональда Трампа, которая контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и другие. В последние годы Роберт Трамп оставался одним из наиболее преданных сторонников своего старшего брата. К примеру, этим летом он пытался в судебном порядке не допустить публикации, вызвавшей широкий резонанс, книги племянницы президента Мэри Трамп под заголовком «Слишком много и всегда мало. Как моя семья создала самого опасного человека в мире». Семья главы государства утверждала, что эта книга нарушает соглашение о неразглашении сведений. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Начнем с белорусской темы. Кремль пока не обнародовал своих планов по вмешательству во внутрибелорусский конфликт. Кремлевская пропаганда действует на ощупь, привычно называя протесты провокацией западных спецслужб, но при этом местами осуждая чрезмерную жестокость белорусских силовиков. Как Путин поведет себя дальше? В московской студии русской службы «Радио Свобода» аналитик фонда «Карнеги» Андрей Колесников, на связи из Минска экономист Сергей Чалый и архитектор Дмитрий Задорин. С ними беседует Елена Рыковцева.
Уже зазвучала тема зелененьких человечков. Почему бы нам не поучаствовать? Вы уже слышите эти мотивы, правда? Как же без нас-то? Как без нас?
Ну, без нас никак, но мы не знаем, что с этим делать. Мы с таким еще никогда в жизни не сталкивались. Мало нам хабаровское, мы не можем расшифровать, что все это означает, и чего это вот простые люди, которые наши надежные опоры, пошли против нас. Теперь целая республика встала на дыбы и без всяких социальных перегородок вышла на улицы, от рабочих до солистов филармонии. Мы не можем понять, что происходит и как себя вести. Если мы туда запустим по мысли Маргариты Симонян «Зеленых человечков», мы получим партизанскую войну настоящую. Это вам не Донбасс.
Поучаствовать хочется, но колется.
Нельзя участвовать в чужой национальной революции. Это национальная революция по всем признакам, больше похожая на бархатную революцию 89-го года, когда всем понятен единый месседж «уходи», понятно, кто «уходи», и опять же от рабочих до интеллигенции. То есть, опять же, нет никаких различий между разными социальными группами. Это абсолютно уникальная ситуация. Забыли, как вообще управлять такими ситуациями? Вообще, можно ли ими управлять? Можно сесть за круглый стол какой-нибудь, пытаться говорить с оппозицией, но Лукашенко, естественно, это не пойдет, он не так устроен. Так что Лукашенко загнанный в угол, Путин, наблюдающий за всем за этим в некотором недоумении из Кремля, в ожидании того, чем закончится это все, куда упадет яблоко в чей огород. Ну и пока вот как бы такая пауза, которая на самом деле не пауза, а очень быстрое развитие событий.
Очень быстрое развитие событий. У нас даже за день столько событий, что успеть бы их обсудить. Но все-таки Сергей Чалый с нами на связи, экономист-аналитик. Сергей, у вас там страхи присутствуют, что Россия как-то да поучаствует, как уже однажды случилось с Крымом, не говоря о Донбассе? Есть этот некоторые опасения, мягко сказать?
Да, здравствуйте. Есть эти опасения, все время присутствуют, это уже на уровне какого-то даже комплекса, на самом деле, потому что все выборы были люди, которые постоянно искали, где же только Кремля, может быть, в этом кандидате, может быть, в этом, и так далее. Но вы понимаете, когда, то есть, по крайней мере, на уровне кандидатов, когда такая огромная поддержка, уже и не важно, там, креатура ли это Кремля или кто-то еще, там совершенно другая легитимность у этих людей. В принципе, вообще тема России находится на самом деле в широком сознании на очень таком заднем плане. Вот, потому что никто не пытается, как сказать, делать революцию, там, имея в голове Россию, все имеют в голове своего Лукашенко. Вот, позиция, которая всех объединила, наименьший общий знаменатель, это промежуточный президент, проводящий новые выборы по новой конституции, отменяющий все эти ужасы, которые нарушили разделение властей и так далее. Вот. А обо всем остальном, язык, флаг, экономика, обо всем остальном мы поговорим через полгода. Вот. И, естественно, никто здесь никаких помощников из России не ждет и не хочет, потому что мы помним на самом деле, вы, может быть, уже нет, а мы помним, когда в 96-м году во время кризиса конституционного, когда стоял вопрос об импичменте, буквально вопрос решался в течение там, суток, приехала целая делегация с Егором Строевым и еще там несколькими из Российской Госдумы, с помощью которой оппозицию в парламенте Лукашенко эффективно надурил. И с тех пор больше такой возможности ни разу не допускал. Плюс, понимаете, сейчас ведь ситуация вот важная. Для того, чтобы Россия могла поучаствовать как-то в этой ситуации, ну, я не рассматриваю вариант зеленых человечков вообще, это просто какие-то мечты там странных ваших людей, да, потому что, на самом деле, после 2014 года Лукашенко, конечно, был очень сильно напуган историей с Крымом, и специально у нас доктрина даже военная поменялась для того, чтобы противостоять такого рода угрозам, и операции по деблокированию, например, административных зданий тренировались регулярно. А вот вмешательство по виде, а давайте мы там, значит, какие-нибудь в переговорах поучаствуем в виде посредничества. Еще раз говорю, что, во-первых, для того, чтобы это работало, необходимо, чтобы Россия обладала каким-то минимальным доверием с обоих сторон. Значит, а Лукашенко, очевидно, Путина боится, он очень, как сказать, настороженно относится. Он понимает, что если сюда что-то придет, то отсюда ничего больше не выйдет никогда. А с оппозиционной стороны тоже вот эти вот страхи. То есть первая, на самом деле, первая акции солидарности, цепочки протеста, которые были в конце прошлого года, они были связаны с тем, что стало известно о существовании, отрицавшемся существовании 31-й интеграционной дорожной карты. Никто этого не хочет. Россия уже, как с нашей стороны мы смотрим, давно уже обошла нас. Отставала все время, но уже давно в плане маразма и экономического, и политического обошла. Сергей, никто не рассматривает ее как образец.
Да, понятно. Сергей, извините, пожалуйста, я вас прерву, потому что эксперты, пролукашенковские эксперты из Беларуси, а там только такие, там пролукашенковские сидят в этих эфирах по скайпам вызывают только пролукашенковские, они говорят, но ведь они же не могут простить Александру Григорьевичу антироссийские выпады. Он же допустил, к сожалению, к нашему антироссийские выпады. Вот эта акция с 33 богатырями, какие-то недружественные по отношению намеки к Владимиру Владимировичу. И поэтому люди, которые за него проголосовали, не идут так за него, как бы наказывая его за его антироссийскость. И, Дмитрий Зарубин, здравствуйте. Вы только что оттуда, вы там были. были среди этих людей. Вы были в Минске, вы же сам из Минска, представляю Дмитрия Зарубина, который вообще-то автор потрясающей книги об архитектуре Минска. Дмитрий, они, у них есть такой вот российский фактор? Либо страх, либо, наоборот, поддержка, либо вот мы осуждаем Александра Григорьевича за то, что он от России немножечко отошел.
Я Дмитрий Задорин здесь. Да, о России говорят много, но очень по-разному. Я вернулся из Белоруссии в среду, общался с многими людьми, в основном моего поколения на 10 и лет старше, 10 лет младше. Я думаю, что в значительной степени, конечно, это борьба поколений, и нам еще придется пройти такую войну с последним советским поколением. Мы, может быть, до этого еще не дошли. Вот. Люди по-разному относятся. Кто-то говорит, что действительно, еще до выборов говорили, что я не могу оценить в полной степени возмущение среди населения, и что это действительно конец, что будет очень горячо после выборов. Кто-то говорит, что нужно научиться жить при диктатуре, и будет беспрецедентная демонстрация этой силы. Вот. Кто-то говорит, что нужно действовать исключительно в рамках закона. И это вот все разные реакции, но нигде из них Россия на самом деле не фигурирует. Есть, конечно, группа людей, которые видят в протестных акциях какие-то русских агентов. Вот. Но мне кажется, молодежь, она по-другому стала относиться к России. Мы находимся между Россией и Украиной по взглядам, и никогда, наверное, не сможем приблизиться ни к тем, ни к другим полностью, и это, наверное, нас выделяет в лучшую сторону.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с Андреем Колесниковым, Сергеем Чалом и Дмитрием Задориным. Полную версию материала вы можете прочесть или посмотреть в видеоформате на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Гражданин Украины Вадим Альтман, задержанный в Грузии по запросу России, может быть передан Москве. Адвокаты, оппозиция и народный защитник утверждают, в этом случае его ждут пытки. С подробностями из Тбилиси Владимир Унанянц.
Гражданину Украины Вадиму Альтману, чьей экстрадиции из Грузии добивается Россия, в этой стране грозят пытки. Народный защитник Нино Ломджари обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой не передавать Альтмана российским властям. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте омбудсмена, аппарат народного защитника направил официальное письмо на имя генпрокурора Ираклия Шотадзе еще 3 августа.
После расследования обстоятельств дела выяснилось, Вадим Альтман участвовал в различных действиях против России во время российско-украинского вооруженного конфликта, выполнял важные функции по снабжению армии Украины.
Говорится в заявлении омбудсмена. На данный момент Альтман находится в Руставском СИЗО. Он был арестован по запросу России в январе этого года, когда приехал в Грузию для того, чтобы навестить своих друзей. Во всяком случае, на этой версии настаивает сторона защиты. При этом, как отметила Нино Ломджария, 30 января в Генеральную прокуратуру Грузии поступил запрос на экстрадицию гражданина Украины в Российскую Федерацию. Согласно позиции российской стороны, мужчина обвиняется в создании преступной организации и наркопреступлениях. Впрочем, более точной информации нет. Ни в открытых источниках российской прокуратуры, ни грузинской. Генпрокуратура Грузии не предоставляет детали дела даже адвокатам задержанного. Уроженец России, 56-летний Вадим Альтман, получил гражданство Украины в 2013 году. И, как отметила его адвокат Мариам Кублашвили, активно участвовал в противостоянии России в Донбассе. А значит, его передача Москве недопустима. В прокуратуре, впрочем, по словам Кублашвили, считают иначе.
Я, естественно, потребовала доказательства относительно выдвигаемых против него обвинений, но Генеральная прокуратура Грузии считает, что это ее не касается. Дела возбуждены в России, а значит, грузинские следственные органы не имеют к этому никакого отношения. Они прямо заявили, что у них нет никаких оснований ставить под сомнение обоснованность требований российской стороны. И фактически проигнорировали наши опасения, что с большой долей вероятности этому человеку в России грозят пытки и нечеловеческое обращение.
Народный защитник Грузии со своей стороны также отмечает, что пенитенциарная система России скомпрометирована множеством примеров жестокого обращения с теми, кто говорит об аннексии Крыма Российской Федерации. В своем письме Ламджария ссылается на дела Олега Сенцова и других лиц и подчеркивает.
В случае экстрадиции Вадима Альтмана есть обоснованные подозрения, что он будет подвергнут пыткам или жестокому обращению, что противоречит Конституции Грузии и международным обязательствам нашей страны.
Народный защитник считает, что Генеральная прокуратура Грузии в рамках расследования дела должна учитывать все эти обстоятельства и не экстрадировать Альтмана. Такой же позиции придерживаются представители грузинской оппозиции. По словам члена Единого национального движения Хати Деканоидзе, если власти Грузии передадут Альтмана России, то таким образом совершат подлость в отношении Украины, а также прямое преступление.
Я очень хорошо помню, как обращались российские оккупанты с украинскими бойцами, взятыми в плен в той же Донецкой и Луганской областях Украины. Мы все хорошо помним дело Сенцова, а также судьбу тех людей, которые были задержаны в Крыму и затерявшихся в российских застенках, и освобождение которых Украина не может добиться уже многие годы. Поэтому это, экстрадиция Альтмана, будет не только несправедливостью и очень подлым шагом, в том числе в отношении наших украинских партнеров, но и прямым преступлением, когда ты передаешь врагу бойца.
В правящей партии дело гражданина Украины не комментирует, ссылаясь на то, что судьбу задержанного должен решить суд. Заседание по делу Вадима Альтмана назначено на конец сентября. По итогам слушания будет принято решение относительно экстрадиции гражданина Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси в пятницу, в годовщину начала грузино-абхазской войны, 13 семьям были переданы останки их родных, которые в течение почти 30 лет числились в списках пропавших без вести. Это люди, которые пропали в ходе абхазо-грузинского вооруженного конфликта в 1992-93 годах. О том, как устроен процесс поиска пропавших без вести, как родные реагируют на новости о том, что останки их родственников найдены, и сколько еще семей продолжают жить в неизвестности, рассказывает наш гость недели, менеджер по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста Софио Элисбрашвили. С ней беседует Анастасия Славинская.
Останки 13 человек, которые были переданы родным. Вы можете рассказать, при каких обстоятельствах пропали эти люди, когда и как были обнаружены их останки?
Это лица, которые по сегодняшний день считались пропавшими без вести в результате вооруженного конфликта 92-93 годов. Их семьи в течение 28 лет ничего не знали о их судьбе. Сегодня эта неопределенность для них закончилась. Сейчас в этот момент останки перевозят из бюро экспертизы имени Самхараули в собор Троицы. Вечером и завтра с 11 утра до 2 часов дня там пройдут гражданские панихиды.
Эти люди принимали участие в конфликте или же были гражданскими?
Среди них есть и те, и другие. Что касается их истории, они все индивидуальны. К сожалению, я не имею права разглашать информацию, предоставленную нам семьями в процессе сбора данных, которая затем используется для идентификации.
Процесс идентификации, как я понимаю, занимает довольно много времени. Что он подразумевает, как это происходит?
Останки этих 13 лиц были обнаружены в 2017 и 2018 годах в результате вскрытия захоронений. Они были вскрыты в районах Сухуми, Гульрипши, Очамчира и Мцхета. Что касается процесса идентификации, это довольно долгий процесс. Если вкратце, после того, как к нам обращается семья, представители нашей организации заполняют вопросник. Это детальная информация о пропавшем лице, к примеру, была ли им получена какая-то травма в детстве. Словом, фактически все, что может помнить семья о пропавшем человеке. После того, как происходит вскрытие того или иного захоронения, мы заполняем еще один вопросник, где уже детально описывается, что было обнаружено в ходе вскрытия этого захоронения. Параллельно берутся биологические образцы членов семей пропавших лиц, подготавливаются ДНК-профили. После обнаружения останков того или иного лица, этот ДНК-профиль сравнивается со всеми профилями родственников, которые хранятся в нашей базе. Но этот процесс не ограничивается только сравнением профилей. В обязательном порядке сравнивается и информация, полученная от родственников, с информацией, полученной в ходе вскрытия захоронения, чтобы удостовериться, что это действительно останки того или иного человека.
Я понимаю, что ДНК, вероятно, самый точный способ установления личности, но бывало ли, возможно, такое, что вы находили какие-то вещи, которые вот сразу помогали понять, кто этот человек, скажем, крестик, медальон или вот что-то такое?
Часто мы находим личные вещи вместе с останками. Вся информация, на основании которой мы приходим к выводу, что это останки того или иного человека, вносится в отчет, который потом передается семье. Очень часто семьи узнают те или иные вещи. Например, родные одного человека, пропавшего без вести, указывали, что он всегда носил с собой маленькую расческу. Уже после того, как мы завершили процесс идентификации и опознали это лицо, в отчет попала и расческа, которая была найдена с останками после вскрытия захоронения. Артефакты очень важны для нас, конечно, потому что они помогают в процессе идентификации, но они крайне важны и для семей. Людям бывает сложно разобраться в научных терминах, а так они получают зацепки, которые помогают им удостовериться, что это останки именно их родных.
Вы затронули тему родных. Как люди реагируют, когда им говорят, что останки их родственников, пропавших там, десятки лет назад, были наконец обнаружены? Это какое-то облегчение или, может быть, наоборот, потому что, ну, пока тело не найдено, небольшая надежда на то, что человек все-таки жив, она еще остается.
Представители нашей организации, так же, как и наши партнеры, неправительственные организации и комитеты, созданные самими семьями, очень поддерживают друг друга в ходе всего этого процесса. День, когда происходит передача останков, и день, когда семье сообщают новость, бывает для многих шокирующим. Для некоторых это 28 лет жизни в неизвестности. Сегодня для 13 семей это мучение неизвестностью закончилось. Часто эти люди говорят, что для них это большое облегчение, потому что теперь у них будет место, куда они смогут приходить, приносить цветы, посещать могилы на Пасху. Более того, часто люди рассказывают, что семьи, которые еще не нашли своих родственников, пропавших без вести, поздравляют их. Казалось бы, как похороны любимого человека могут быть поводом для поздравлений, но иногда именно так и происходит. Люди поздравляют их с тем, что годы неопределенности для них закончились.
Как вы выходите на те или иные захоронения, как находите их?
Есть два координационных механизма, созданные под эгидой Международного комитета Красного Креста. В один из них включены абхазские и грузинские участники, в другой – грузинские, осетинские и российские. Они соглашаются с тем, что деятельность в рамках механизма носит исключительно гуманитарный характер и служит лишь одной цели – помочь семьям пропавших без вести найти ответы на вопросы, касающиеся судьбы их родных. Соответственно, любая информация, которую мы собираем, будет ли эта информация предоставленная членами семьи или конкретными лицами, которые что-либо знают о пропавшем человеке, информация о вероятном месте захоронения или же данные, собранные представителями де-факто или центральной власти, все это концентрируется в координационных механизмах и в рамках встреч участников происходит планирование последующих шагов. Для успеха этого процесса критически важна информация.
Вскрытие захоронений, как я понимаю, в определенном смысле носит сезонный характер. Оно обычно проходит только летом. Что было этим летом? Не застопорила ли работу пандемия?
Вскрытие захоронений, как правило, начинается поздней весной и заканчивается к концу осени, в зависимости от погоды. Из-за ограничений, введенных ввиду пандемии, этим летом нам пришлось работать в сложных условиях. Впрочем, мы постарались сделать все, чтобы процесс не стопорился. Процесс вскрытия захоронений начат. С опозданием, правда, но начат. Этот процесс продолжается. Пропавшим без вести в ходе трех последних вооруженных конфликтов все еще числится более 2300 человек, и их семьи все еще ждут ответов.
А сколько семей за это время получили ответы на свои вопросы?
Процесс начался в 2010, но первый этап идентифицирования состоялся в 2013. Вот с 2013 были обнаружены останки 563 человек, из них идентифицированы 191. То есть вы видите, что есть останки, которые удалось найти, но опознать пока так и не получилось из-за нехватки информации. Это могут быть случаи, когда семьи не обращались к нам, или это останки людей, о которых у нас нет достаточной информации. Поэтому мы очень просим всех, кто может обладать данными о возможных захоронениях или о пропавших без вести, связаться с Международным комитетом Красного Креста. Мы всегда подчеркиваем, любая информация, будет ли она предоставлена частными лицами или другими источниками, все личные данные используются с сохранением конфиденциальности и исключительно для гуманитарных целей.
Гостем недели была Суфио Элисбрашвили из Международного комитета Красного Креста. С ней беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Время новостей на наших волнах. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия и оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призвали волонтеров поддержать медиков. С начала пандемии коронавирусной инфекции абхазские медики работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Сегодня персонала не хватает, так как резко выросло число болеющих граждан. В Гудаутском ковидном госпитале на данный момент наблюдается дефицит младшего медицинского персонала, в частности санитаров. В обращении Минздрава говорится: «Печально, но факт. За все время работы госпиталя чаще слышны критика, упреки и обвинения. Помощь медицинским работникам мало кто предлагал, а она реально нужна, физическая. Персонал выдыхается». По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 77 граждан. COVID-19 подтвержден у 7 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходит лечение 21 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них трое средней тяжести и один тяжелый. Выписаны трое граждан, один пациент, гражданин Абхазии, переведен на лечение за пределы республики. Эпидемиологическая ситуация в Кабулете находится под контролем, и курортный город не планирует объявлять красной зоной. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. «В Кабулете нет поводов для паники. Летнему сезону ничего не угрожает», — сказал Гамкрелидзе. Об угрозе вспышки коронавируса в Кабулете специалисты стали говорить после того, как заболевание подтвердилось у сотрудницы кафе-бара «Гавана», — сообщает агентство «Новости Грузия». Число контактов молодой женщины оказалось довольно большим. Тесты двух ее знакомых также оказались положительными. Все трое зараженных приехали из Тбилиси. Летом они работают в Кабулете. Установлены и проверены все контакты. В самом кафе-баре ужесточены регуляции, ведутся углубленные эпидемиологические исследования и противоэпидемиологические мероприятия. «Протестирован 91 человек. Думаю, процессы в Кабулете скоро затихнут», — добавил Гамкрелидзе. Глава NCDC отметил, что сейчас наряду с Кабулете с зонами особого внимания требует ситуация в муниципалитетах Месте и Казбеге. Число заболевших первой группы, связанной со Сванайтей, составляет уже 47 человек, с Казбеге – 14. Всего вместе взяты и исследованы 3367 образцов. К ним добавились еще 1009 образцов тех людей, которые посещали Месте в течение двух последних недель. Зафиксировано 47 случаев. Большинство из них легкие или средней степени тяжести. Ситуация полностью управляема, — сказал Гамкрелидзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». К Карантин стал краш-тестом для властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом и других итогах Юго-Осетинской недели расскажет Мурат Гукемухов.
Главное событие недели и даже последних двух недель – это история про то, как абсолютно правильные решения власти по защите республики от пандемии стали причиной массы проблем – политических и экономических. Так получилось, что эти решения, как лакмусовая бумажка, выявили все недостатки системы, все ошибки, допущенные ею до этих ограничений. Это как решение сэкономить воду перед началом засушливого сезона. Власти, как и положено рачительному хозяину, запирают шлюзы водохранилища и накапливают воду для полива и водоснабжения населенных пунктов. Но вдруг выясняется, что и дамба ветхая, и шлюзы старые, потому что 20 лет без ремонта, и персонал не ахти, не в состоянии рассчитать риски. И благое дело заканчивается бедой, особенно для тех, кто живет ниже по течению. В принципе, здесь та же история. Президент закрыл границы на карантин, когда их закрывали и Россия, и Грузия, и многие другие государства. Но он не стал их снимать, когда Россия объявила об улучшении эпидемиологической ситуации и сняла режим самоизоляции, открыла курорты, разрешила массовые мероприятия. Президент не поверил российской статистике, он понял, что расслабляться еще рано, и в этом он совершенно прав. Не подался президент и давлению со стороны соотечественников, уставших от карантина. Анатолий Ильич принял лишь незначительные послабления, которые никак не ослабляют защиту от проникновения болезни. Разрешил въезжать без карантина тем, кто уже переболел COVID-19 и может подтвердить это тестами на антитела. Единственное, чего не мог предположить президент, так это того, что этот несчастный карантин станет настоящим краш-тестом для республиканских властей, испытанием, которое разочарует избирателя. Ограничения нигде не любят, особенно ограничения профилактические, пока еще не клюнул жареный петух. Поэтому и присматриваются, все ли одинаково соблюдают эти неудобства. И здесь президент продемонстрировал, что требованиям обязательного двухнедельного карантина подчиняется и он сам, и его семья. Так было, когда Бибилов возвращался из Москвы после парада на Красной площади. Но его подвели подчиненные. В республике нашлись очевидцы, которые сообщили депутатам о нарушениях карантина со стороны высокопоставленных чиновников и членов их семей. Разразился скандал. Группа депутатов парламента прервала каникулы, чтобы разобраться с жалобами избирателей. Среди них и депутат партии НХС Давид Санакоев. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Ирине Келесаевой.
К нам обращаются избиратели, и одним из вопросов это как раз вопрос пересечения границ и нахождения на карантине отдельных высокопоставленных лиц нашей республики. Например, люди были свидетелями того, как человек переехал границу и, значит, благополучно проехал таможню, в том числе нашу, приехал в город, зашел на работу, потом поехал домой без всякого карантина.
Это начинает беспокоить, продолжил политик, потому что у многих есть острая необходимость выехать во Владикавказ по делам и вернуться обратно. Наши бедные пенсионеры не могут до сих пор решить свой вопрос с привозом своих пенсий. Мало того, у человека, который решил эту проблему частным образом, стали возникать проблемы. Он начал сталкиваться с проверками, осложнениями из-за того, что он стал заниматься этим вопросом. Но вопрос безопасности стоит у граждан все же в приоритете.
И исходя из того, что мы видим, что мы наблюдаем, у нас не решены вопросы безопасности заразиться коронавирусом. То есть к нам за люди, которые могут быть носителями вот этого вируса, но их не контролируют. Если, не дай бог, если человек, например, приехал, у него была эта инфекция, то есть мы получим распространение моментально.
По сути, товарищи чиновники обесценили все усилия по недопущению пандемии, превратили их в фарс. Получается одно из двух. Если угроза пандемии существует, то президент и правительство не в состоянии обеспечить эпидемиологическую безопасность. Более того, пренебрегая правилами карантина, они подвергают опасности населения. А если опасности нет, значит, правы были те, кто распускал слухи еще весной, что истинные цели карантина не защита людей, а нажива власть придержащих. Освоение средств, выделенных России на борьбу с пандемией, установление монополии на грузоперевозки и тому подобное. Еще один недостаток, в котором обвиняют руководство республики, это отвратительные условия содержания во временных изоляторах и пренебрежительное отношение к людям. В понедельник 10 августа 37-летняя жительница Схинвала Фатима Казаева рассказала моей коллеге Ирине Келесаевой о том, как ее с тремя малолетними детьми перевозили от консульского отдела во Владикавказе в Схинвал для прохождения двухнедельного карантина в здании бывшего роддома.
Выпускали из автобуса?
Нет, из автобуса не выпускали абсолютно никого. Более того, даже не разрешали открывать дверь. Открыты были лишь окна, но это было сносно, когда машина двигалась. А когда машина стояла, конечно, была ужасная духота и было очень тяжело.
Дальше вы приехали к зданию роддома. Что происходило там?
Здесь было такое цепление, как будто привезли каких-то рецидивистов. Очень много было таких дел. И около здания роддома сказали, что пока выходят мужчины. То есть нас разделили мужчины на первом этаже, женщины на втором этаже. Все то время, пока мы выводили поочередно каждый автобус мужского пола, мы стояли час, причем стояли с закрытыми дверями. Я сейчас, когда вспоминаю, это был реально ужас. И мы пытались попросить открыть нам дверь, на что нам охрана снаружи, или, ну, как их назвать, говорили, что это категорически не разрешается. Девушка подняла телефон, она хотела позвонить больным родителям домой, ей сказали, положи телефон, телефон нельзя держать в руках. На что я сказала, предъявите нам документ или решение, вот это вот приказ, что где написано, что нельзя там пользоваться телефоном, находясь в автобусе. Значит, вышли мужчины, дальше обогнули мы здание роддома, сказали, что женщины будут заходить в боковой вход. И вот в этот момент и произошло то, что я, наверное, в жизни никогда не забуду. У меня упал без сознания ребенок. Он упал, и я стала кричать, стала просить открыть дверь. Он упал между сиденьями в тот момент, когда я стала, чтобы открыть сильнее окно для того, чтобы прошел воздух. Весь этот час мы находились в этой консервной, скажем так, банке без воздуха. У ребенка появился тремор челюсти нижней. И я стала кричать. Я просила о том, чтобы открыли дверь, но дверь никто нам не открывал. Они говорили, нельзя, нельзя. Но уже когда женщины тоже стали в автобусе кричать, то открыли дверь. Открыли дверь, сказали, давай быстрее, быстрее там выходите. Меня попросили, сказали, что если я зайду в здание роддома, я больше не выйду, и мне нужно сумки тоже забрать. Естественно, я ребенка положила. Никто, ни один из ни сотрудников, ни из персонала, ни до учреждения даже не попытались взять у меня ребенка. То есть все стояли абсолютно от нас на определенном расстоянии, говоря о том, что им подходить к нам нельзя. Я положила ребенка на землю и стала выгружать свои сумки.
Мне кажется, причина этого безобразия только одна. Не хватило мотивации тем, кто отвечал за карантин и его охрану. Не хватило доброго отношения к людям. Это парадокс, с которым нужно разбираться местному гражданскому обществу. Проговорить проблемы, устроить какие-то обсуждения. Наверное, люди, которые пережили вместе столько горя, могли бы быть друг другу внимательнее, добрее. В настоящее время прокуратура проводит проверку в отношении Фатимы Казаевой за распространение заведомо ложной информации об условиях содержания в карантине. Это, к слову, об отношении к людям. Еще одно из последствий карантина, с которым не справилось начальство, это рост цен на продукты и товары первой необходимости, как следствие удорожания грузоперевозок. По официальной информации продукты подорожали на 20%, по жалобам с хинвальцем в соцсетях в полтора раза и более. Другая проблема, которая как бы наложилась на карантин и прибавила хлопот. На Нижнем Заромаке российские таможенники вторую неделю не пропускают грузы из-за неправильного оформления. Говорит председатель Союза предпринимателей Мария Дзигоева. Из-за этого с прилавков магазинов в Схинвале исчезли некоторые виды товаров. В первую очередь это молочная продукция и детское питание.
Машины на таможне не пропускают. Груз стоит уже вторую неделю. Пропустили что-то. Зелень, овощи что-то пропустили. Воду, лимонады. А вот молочка, продукты не пропускают.
А что случилось? По какой причине не пропускают?
Ну, этот вопрос встает уже 20 лет. Неправильное оформление, там они требуют точно декларировать, а так как у нас рынок не очень большой, товары возят в ассортименте. Да, и в ассортименте невозможно все задекларировать. Декларировать каждое наименование товара, продукта, который они возят, потому что получается очень дорого, неадекватно. И периодически этот вопрос поднимается, утихает, потом снова поднимается. Не знаю, какие цели преследуют. Это способ давления или что, это трудно сказать.
Это ситуацию, которую своими руками создали президент Бибилов и его партия власти «Единая Осетия». В 2015 году они протащили соглашение об интеграции таможенных органов России и Южной Осетии, пункт 3 которого гласит, цитирую, «Таможенные органы Южной Осетии и России проводят таможенный контроль в объеме и форме, определенных правом Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о таможенном деле». Конец цитаты. Югосетинские торговцы, которые затариваются мелким оптом на рынках Северной Северного Кавказа эти условия Евразийского экономического союза выполнить не могут. Вот их и не пропускают. Интересно было бы послушать, о чем думали югосхимские товарищи, когда лоббировали это соглашение. Или они его подписали, не читая. И зачем было, позвольте спросить, обрубать продуктовый трафик из Грузии через пункт пропуска Раздахан? Все политические заявления, обоснования по поводу закрытия пункта пропуска Раздахан не выдерживают никакой критики. Этот продуктовый трафик существовал более 10 лет, и всем было хорошо, никто не отравился. И цены в Схинвале были низкие, и люди зарабатывали. К примеру, сейчас цены в Тбилиси на овощи, зелень и фрукты почти в 10 раз ниже, чем в Схинвале. А остальные позиции дешевле не меньше, чем в 2 раза. И при этом никакая таможня их не задержит. А карантинные меры организовать на Раздахане еще проще, чем на Нижнем Зарамаке. Тем более, что Грузия по коронавирусу уже в зеленой зоне. Единственная причина, мне кажется, это скука. Безопасность Южной Осетии обеспечивает Россия. Она же наполняет республиканский бюджет. Она же строит крупные объекты. Она же учит студентов. Ну как тут проявить себя государственным деятелем, политиком? По мнению Марии Дегоевой, можно, например, вот так.
Молочку и яйца мы не должны завозить. Это лишний раз подтверждает, что надо свою экономическую безопасность формировать здесь на месте и развивать эти продукции. За 30 лет и 12 лет независимости не обеспечить себя яйцами и молоком – это, конечно, большое упущение.
Это была председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжение темы. 5 августа в социальных сетях разошелся пост жительницы Цхинвали 37-летней Фатимы Казаевой. В нем она рассказала об избирательном подходе к приезжающим и о том, что обязательный карантин существует лишь для простолюдинов. По ее словам, она с малолетними детьми около часа дожидалась размещения в больницу в закрытом автобусе. В итоге младший ребенок возрастом 1 год и 8 месяцев потерял сознание. Этот пост вызвал широкий общественный резонанс. На следующий день республиканскую больницу посетил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, который заявил, что все вопросы должны решаться без ультиматумов и агрессии. Впрочем, женщина привлекла внимание не только президента. Прокуратура начала проверку в отношении Казаевой за распространение заведомо ложной информации об условиях содержания в карантине. С самой Фатимой поговорила наш корреспондент Ирина Келехсаева.
Давай с самого начала начнем. Твоя поездка во Владикавказ и потом процедура, как ты сдавала документы в консульство, сколько ты ждала своей очереди.
Я обратилась за помощью. Вообще целью моей поездки была реабилитация моего ребенка. У нас врожденная патология ноги, он послеоперационный, и начиналась атрофия мышц. Я обратилась к Кудоеву, Таймурасу Семеновичу. Он помог нам, чтобы мы выехали сразу же, вот, по мере возможности. Ждала я где-то, наверное, около недели. Оттуда очень быстро мы выехали, практически, когда я закончила все свои дела. Я опять-таки позвонила Кудоеву, сказала, что обратно тоже как бы посодействовать, чтобы мы в очереди не стояли. Сказали, что в роддоме, вот в здании роддома, там условия более-менее лучше. И как бы я ждала именно очереди потока сюда.
Вот эта процедура выезда. Сколько вас человек было в автобусе? Как вас вывозили?
Нас вывозили одним общим автобусом с консульства, но так как я была с тремя детьми, мой брат подошел к представителю консульства и попросил разрешения о том, чтобы до таможни довез меня с ребенком он. А на таможне уже пересела в автобус. Съезжая от консульства до таможни, проезд одного человека 500 рублей. Даже если доезжаете на собственном автотранспорте до таможенного пункта Ларс, все равно вы оплачиваете 500 рублей с человека, так как вы уже есть в списках выезжающих по линии МИД. Фактически я заплатила деньги за то, чтобы пересечь контрольно-пропускной пункт. В автобусе было где-то порядка около 30 человек точно.
Какие меры предосторожности?
Абсолютно никаких масок ни на ком. Не было никаких дезинфекционных средств. Не было в автобусе с Владикавказа. Когда нас пересадили в автобус и разделили нас в микроавтобусы до Цхинвала, это был страшный ужас, потому что нету никаких средств индивидуальной полная защита, это во-первых. Во-вторых, полная антисанитария в самом автобусе. Мы находились вместе с нашими баулами, сумками. Ну, понятно, что люди ехали с хорошим багажом. Никаких абсолютно масок, никаких средств ни у нас, ни у водителя, ни у кого ничего не было.
Вас сопровождала машина ГАИ?
Нас сопровождала машина с таможенного пункта РУК. Там уже дождались сопровождения. Еще было несколько машин легковых, которые тоже ехали с нами на карантин. И вот мы все в сопровождении приехали до здания бывшего роддома. В руки мы простояли, наверное, где-то около 40 минут, может, чуть больше. Я особо внимания не уделяла, но просто дети, они, им было жарко, и как-то человеку было тяжело в духоту.
Выпускали из автобуса?
Нет, с автобуса не выпускали абсолютно никого. Более того, даже не разрешали открывать дверь. Открыты были лишь окна, но это было сносно, когда машина двигалась. А когда машина стояла, конечно, была ужасная духота, и было очень тяжело.
Дальше вы приехали к зданию роддома. Что происходило там?
Здесь было такое отцепление, как будто привезли каких-то рецидивистов. Очень много было сотрудников внутренних дел. И около здания роддома сказали, что пока выходят мужчины. То есть нас разделили мужчины на первом этаже, женщины на втором этаже. Все то время, пока мы выводили поочередно каждый автобус мужского пола, мы стояли, час точно стояли. Причем стояли с закрытыми дверями. Я сейчас, когда вспоминаю, это был реально ужас. И мы пытались попросить открыть нам дверь, на что нам охрана снаружи, или как их назвать, говорили, что это категорически не разрешается. Девушка подняла телефон, она хотела позвонить больным родителям домой, ей сказали положи телефон, телефон нельзя держать в руках, на что я сказала, предъявите нам документ или решение, вот это вот приказ, что он, где написано, что нельзя там пользоваться телефоном, находясь в автобусе. Значит, вышли мужчины, дальше обогнули мы здание роддома, сказали, что женщины будут заходить в боковой вход. И вот в этот момент и произошло то, что я, наверное, в жизни никогда не забуду. У меня упал без сознания ребенок. Он упал, и я стала кричать, стала просить открыть дверь. Он упал между сиденьями. В тот момент, когда я встала, чтобы открыть сильнее окно для того, чтобы прошел воздух. Весь этот час мы находились в этой консервной, скажем так, банке без воздуха. У ребенка появился тремор челюсти нижней. Я стала кричать, я просила о том, чтобы открыли дверь, но дверь никто нам не открывал. Они говорили, нельзя, нельзя. Но уже когда женщины тоже стали в автобусе кричать, то открыли дверь. Открыли дверь, сказали, давай быстрее, быстрее там выходите. Меня попросили, сказали, что если я зайду в здание роддома, я больше не выйду, и мне нужно сумки тоже забрать. Естественно, я ребенка положила. Никто, ни один из ни сотрудников, ни из персонала медучреждения. Даже не попытались взять у меня ребенка. То есть все стояли абсолютно от нас на определенном расстоянии, говоря о том, что им подходить к нам нельзя. Я положила ребенка на землю и стала выгружать свои сумки.
Что за история с вывозом родственников чиновника высокопоставленного, после которой это на вас ополчились и соцсети, и власть?
Вы знаете, на тот момент, когда мы наблюдали вот эту картину, подъехал под машина представительного класса к зданию роддома, на тот момент она для нас была, просто подъехала, да, хотя очень многим из тех людей, которые находились со мной в автобусе, запретили, чтобы их кто-либо встречал, либо передавал им какие-то там белье, подгузники. Вот когда мы подъехали к зданию роддома, они сидели прямо около меня, синовали их. Подъехала, значит, машина темная, они стали как-то жестикулировать между собой. Вот семья Валевых и он сам. Я не знала, кто там сидит, но одна из женщин, она узнала его. И вы знаете, когда попросили выходить мужчин, молодой человек не вышел. Они там поговорили, он взял, попросил телефон у одной из наших попутчиц, набрал по номеру. Машина остановилась где-то вот в районе здания санэпидемстанции. В тот момент, когда выходила уже я с ребенком, они не вышли. Но когда я поднялась в здание роддома, я стала искать эту женщину. Мы ее не нашли ни на втором этаже, ни на первом. видя ситуацию, что произошло с моим ребенком, и видя то, что реакции ноль, даже врача не прислали, и тут наблюдая то, что их вообще нет на карантине, я была возмущена.
Но потом выяснилось, что их отвезли. Вот это...
Да, потом выяснилось, что их на легковой машине отвезли, то есть, может, даже до здания инфекционной больницы я утверждать не могу, но то, что они пересели с автобуса в легковую машину, это сам, ну, это как бы факт. Об этом говорят.
Последовавшая реакция, Фатима, на ваш пост в Фейсбуке?
Последовавшая реакция, это, значит, мне стали звонить. Сразу же на второй день к нам пришел главврач больницы, там со своими замами бесконечными, спрашивать, что нас не устраивает. На второй же день это был вообще, стали заносить холодильник, чинить нам розетки, чинить нам душ, на котором был просто шланг. И причем это делали люди без средств индивидуальной защиты. То есть если моему ребенку нельзя было открыть дверь, чтобы не случилось вот того, что случилось, он упал в обморочном состоянии, то почему к нам можно было запускать людей, к нам потенциальным больным, представляющим опасность людей без средств индивидуальной защиты. Я их фотографировала, я выложила это в Facebook, потому что все мои слова были подвергнуты какой-то, я какая-то аферистка, там мне вот делать нечего, я специально там все это придумала. И я уже стала все фотографировать, и все записывать и выкладывать вот так.
Расскажите про визит президента.
Президент был, да, у нас посетил, причем спрашивали мнение каждого пребывающего на карантине. Весь негатив, конечно, был направлен в мою сторону. Мне было сказано, что вот мы столько раз помогали, мы столько раз там ребенку, и вот вы сегодня нам вот сказали спасибо. Конечно, было озвучено мнение каждого человека. Все видели, они сказали то, что они видели, но это, опять-таки, нигде не придалось согласия. Все осталось вот между.
Как у вас забирают тесты? На какой день забрали эти тесты? Как все это происходит?
Тесты у нас забрали на второй день. Нашего пребывания это было после обеда. Нас собрали все в зале, вот, в коридоре. И всем поочередно забирали тесты, записывая фамилию, имя, отчество, год рождения.
Вы там сейчас находитесь все по разным комнатам? Или вы можете в общем пространстве как-то общаться?
Мы находимся в отдельных палатах. В некоторых палатах есть санузел, то есть есть раковина, вода горячая, холодная, но есть палаты, в которых этого нету. Кушаем мы вместе, у нас есть коридор, там есть общий стол, и мы как бы обедаем тоже вместе.
Выступление прокурора на следующий день после того, как ваш пост был опубликован в соцсетях, вы смотрели?
Да, я смотрела, и мне было очень удивительно, откуда такие вот прям сильные решения, потому как ни меня, ни людей, которые были со мной в одном автобусе, никто ни о чем не спрашивал. И я вчера попросила опубликовать. Кстати, именно поэтому речь Ханикаевой Ларисы, чтобы опровергнуть один из пунктов выступления прокурора о том, что моего ребенка осматривали у дверей больницы, потому что такого не было.
Насколько я поняла из выступления прокурора, на вас пригрозили возбудить уголовное дело по факту клеветы, да?
Да, знаю только одно, то, что мне звонили соседи по месту фактического жительства, мне звонили жильцы улицы по месту моей регистрации, говорили о том, что по два раза обходили сотрудники внутренних дел и собирали на меня характеристику. Вот, мне было, конечно, очень удивительно, почему не начали с меня, почему не начали с тех людей, реально от кого поступают вот эти жалобы. Есть люди, которые подтверждают все мои слова. Я не одна была, понимаете? Это надо быть человеком вообще без ума, чтобы вот это все придумать, потому что знаешь, что за тобой люди.
Это похоже на попытку такого силового давления на вас?
Конечно, похоже, как это еще назвать? Это на меня попытались, это угроза. Это угроза со стороны Беченовой непосредственно.
Вы сейчас имеете в виду обращение медицинского сообщества по поводу?
Да, и это тоже, конечно, в обязательном порядке. Именно там говорится о предложении про мой депорт, про возбуждение уголовного дела. Но если идет расследование, почему не спрашивается наша сторона? Если речь сейчас пойдет о том, что здесь карантинная зона, и они не имеют сюда возможности войти, то опять-таки вопрос, а как зашли те люди, которые устанавливали вот эти все сантехнические моменты, тем более без средств индивидуальной защиты. Как?
Продолжаются попытки давления?
Мне никто абсолютно не звонил, просто в соцсетях очень много негатива, но это понятно, как бы это было ожидаемо, потому что есть люди, которые должны это делать, а так звонков там от кого-то или каких-то давлений абсолютно никакого нет. Наоборот, я сама попросила из соцсетях, чтобы мне прислали представителя прокуратуры, чтобы мы могли, я и вот люди, которые были со мной, могли дать опровержение всему тому, что было написано. Хотя президенту мы об этом говорили. Я хочу еще просто сказать. С нами прибыло 5 человек точно с хроническими заболеваниями. Один мужчина, он с Паркинсоном, у другого сахарный диабет, он после инсульта. Женщина после наисерьезнейшей операции по установке кардиостимулятора, она на правда в очень тяжелом состоянии. Никогда за весь этот период к нам не пришел ни один врач. Мой ребенок тоже послеоперационный, да, никто не спросил, может, нужна какая-то помощь, да? Почему в карантинной зоне нет врача, хотя бы терапевта, который бы мог следить за состоянием здоровья вот таких вот больных людей? Внизу на первом этаже глубокие старики, которые ходят с помощью ходуль. Ну, как-то же можно, да, вот врача, чтобы мы знали, что в случае чего у нас рядом есть врач. Это нереально, это нечеловеческие условия, это нечеловеческое отношение к людям.
С Фатимой Казаевой беседовала Ирина Келихсаева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.